Радио Прага. Новости.
Глава МИД Чехии допускает возможность выхода социал-демократов из правящей коалиции. Иван Бартош пригрозил Томио Окамуре судом из-за фальшивого поста в Facebook. Чехия ведет электронные винетки за проезд по автомагистралям. Министр иностранных дел от социал-демократической партии Томаш Петричик в эфире радиостанции чешского «Радио Плюс» допустил возможность распада правящей коалиции. Оставаться в составе коалиции имеет смысл в том случае, если для этого будут существовать реальные предпосылки. Социал-демократическая партия уже пошла на ряд компромиссов, чтобы обеспечить жизнеспособность действующего кабинета. Мне жаль, что вместо того, чтобы работать во благо граждан, мы ищем выход из конституционного тупика, заявил глава МИД Чешской Республики. Президенту следовало бы в своих поступках руководствоваться Конституцией, сообщил далее Петричек, который считает, что у премьера была возможность убедить президента, но этого, вопреки обещаниям Бабиша, не произошло. «Да, мы готовы уйти в отставку», – подтвердил глава внешнеполитического ведомства от ЧССД, «хотя возможность продолжить переговоры еще есть», – подчеркнул он. Председатель пиратской партии Иван Бартош направил движению «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры предисковую претензию из-за фальшивого поста в Facebook, который в своем аккаунте от имени Бартоша опубликовала пражская организация СПД. Фальшивое сообщение с виду полностью соответствовало профилю Ивана Бартоша, а в его тексте говорилось: «Друзья, вчера под покровительством мэра Праги Гриба от пиратской партии, примечание редакции, состоялось шествие за легализацию марихуаны. Силы правопорядка нарушили акцию, отобрав у нас траву, первитин, героин, экстази для собственного потребления. Это неслыханно. Мы будем требовать внеочередного заседания парламента». По мнению Бартоша, СПД действовала с целью навредить репутации пиратской партии. Пираты требуют удаления поста не позднее воскресенья 14 июля и принесения на том же месте извинения. В обратном случае пиратская партия подаст против СПД жалобу в суд. Европейская комиссия сократила срок, в течение которого Чехия имеет право опротестовать результаты аудиторского контроля, касающегося рассматриваемого конфликта интересов премьера Андрея Бабиша в отношении холдинга «Агроферт», с обычных 60 до 30 дней. Чешские органы получили официальный перевод доклада на этой неделе. С этого момента ведется отчет времени, отведенного на реакцию на него с чешской стороны. Подготовкой ответа уже занялось Министерство по региональному развитию. В докладе европейских аудиторов рассматривается, насколько оправданным было получение холдингом «Агроферт» субсидий из европейских структурных фондов и Фонда единства. По более ранним сообщениям, Чехии, возможно, придется вернуть в брюссельскую казну почти 500 000 000 крон, то есть 18 миллионов евро. Начиная с 2021 года Чехия вводит новую систему денежного сбора за проезд по автомагистралям. Оплата будет осуществляться электронным путем в интернете или посредством мобильного приложения. В настоящее время водители обязаны приобретать в этих целях бумажные этикетки. Соответствующую поправку к закону в пятницу одобрила Палата депутатов. Законодатели, однако, отказались внести в текст документа изменения, которые позволили бы увеличить стоимость электронной винетки с 1500 до 2000 крон. Чехия по-прежнему занимает в рамках Евросоюза третье место по затратам на алкоголь, наркотики, сигареты и проституцию, расходуя на них 8,2% своего ежемесячного дохода, сообщает агентство Евростат. Более порочными можно в ЕС назвать лишь жителей Люксембурга и Венгрии. Последние позиции в рейтинге занимают нидерландцы, немцы и австрийцы. По утверждению Евростата, среднестатистический чех – заядлый курильщик, который тратит на табачные изделия 4,2% своего дохода. В потреблении алкоголя чехи уступают эстонцам и латышам, а если судить по употреблению наркотиков и пристрастию к проституткам, то жители Чешской Республики в обоих случаях занимают среди стран, входящих в состав Евросоюза, шестое место. Главный экономист компании «Цирус» Лукаш Куванда, однако, предупреждает, что результаты сравнительного анализа несколько условны, так как при составлении рейтинга не учитывалась разница в ценах, размер налогов, а также зарплат в рассматриваемых государствах. Качество воды во всех 6 пражских природных водоемах, предназначенных для купания, соответствует нормам, сообщает столичная санэпидемстанция. Определенную меру осторожности надо проявлять лишь людям с чувствительной кожей, которые в эти дни намерены посетить водохранилище в Гостиваже. Наиболее чистая вода, согласно последним данным санитарной инспекции, в Матоле, бассейне Дивука-Шарка и Радотине. Согласно синоптикам, в ближайшие выходные ожидается дождь, но со следующей недели воздух снова начнет прогреваться. И теперь коротко о погоде на завтра. В субботу, 13 июля, в Чехии ожидается облачная дождливая погода. Температура днем поднимется не выше 22 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 11-15 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба радио Прага, у микрофона Катерина Испурвит. Сегодня в программе. Начинает свою работу Европарламент нового созыва. 21 кресло там заняли депутаты от Чехии. Некоторые в законодательном собрании Объединенной Европы получили высокие должности. Полезень принимает будущих хирургов со всего мира. Летняя школа дает медикам уникальную возможность впервые прикоснуться скальпелем к живому организму. Эффект разорвавшейся бомбы вызвала статья, опубликованная сотрудником Института изучения тоталитарных режимов. Историк доказывает, что чешка, много лет рассказывавшая о своих мучениях в советском ГУЛАГе, никогда не была заключенной сталинских лагерей. Об этом вы услышите в нашей сегодняшней программе. От проведения выборов в Европарламент прошло более полутора месяцев. Уже известны имена главы Европейского законодательного собрания, а также 14 заместителей председателя, в число которых вошла и Дита Харанзова от АНО, и Марцел Калая от Пиратской партии, и 5 квесторов. В среду впервые заседали комитеты, курирующие в Европарламенте отдельные области единой европейской политики. И здесь чешские представители не остались в стороне. Об этом мы поговорим с Эвой Турочковой.
На руководящих постах Европарламента появились также 3 чешских евродепутата. Лудик Нидермайер от партии ТОП-09 занял кресло первого зампредседателя экономического комитета. Ян Заградил от Гражданской демократической партии был избран заместителем главы комитета по международной торговле. Евродепутат от АНУ Мартина Длабаева вошла в число зампредседателя комитета по контролю бюджетных средств. Шанс занять один из руководящих постов в парламенте нового созыва остается у христианского демократа Томаша Здеховского, кандидата на пост замглавы комитета по трудоустройству. Голосование было снято с повестки дня после того, как либеральная фракция «Обновляя Европу», в которую входят и евродепутаты от АНО, заблокировала назначение главой указанного комитета бывшего польского премьера Беаты Шидловой.
Эва, как отреагировали на такой успех отдельные чешские представители?
Например, Лудик Нидермайер заявил, что на посту зампредседателя экономического комитета получит хорошую возможность применить свои знания и силы в областях, которые ему близки. Среди них он назвал фискальную стабильность Евросоюза, налоговую политику, а также функционирование ЕС в целом.
Как мы знаем, особое место в иерархии Европарламента занимает Ян Заградил, это так?
Да, Ян Заградил был одним из официальных претендентов на пост председателя Европарламента. Чешский евродепутат, однако, доволен и своим назначением на пост первого зампредседателя Комитета по международной торговле. Вот что он сказал по этому поводу. «Нас ждет ратификация торговых соглашений между ЕС и Вьетнамом, а также между Брюсселем и государствами Меркосура, то есть странами, представляющими общий рынок Южной Америки. Далее комитет будет курировать переговоры с Австралией и Новой Зеландией. И не в последнюю очередь новый старт диалога с США», – сообщил Заградил чешским СМИ.
Вероятно, не все наши слушатели знают, на какой срок назначаются председатели и заместители председателя 20 комитетов в 2 подкомитетах Европарламента.
на 2,5 года. Например, Мартина Длабаева занимала пост замглавы комитета по бюджету еще в Европарламенте прошлого созыва. Вот что она сказала по этой теме. «Я очень ценю, что коллеги по комитету подтвердили мое назначение и сейчас. На мой взгляд, это означает, что они довольны моей работой». Примечательно, что именно в компетенции комитета по бюджету входило рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов премьера Андрея Бабиша.
И в завершение давайте напомним, сколько вообще представителей от Чехии заседает сейчас в Европейском парламенте.
В парламенте Объединенной Европы в Чехии отведено 21 кресло.
Спасибо. Профессия хирурга экстремальна по своей сути, поэтому здесь особо важны осознанный выбор жизненного пути, как и возможность практики. Поэтому не случайно многие первокурсники, которые выбрали такую стезю, побывав на нескольких операциях, понимают – такая специализация им не по силам. Пользень в эти дни принимает студентов-медиков из 15 стран мира, многие из которых в дни проведения 6-летней школы экспериментальной медицины не только впервые в своей жизни проводят операции на живом организме, но также могут познакомиться с будущими медиками и коллегами из 19 университетов. Об этом рассказывает Лоретта Вашкова.
Какими совершенными не были бы тренажеры, манекены, симуляторы, которые ставят будущих хирургов в рабочую ситуацию и помогают им в освоении необходимых навыков, очень важно, чтобы врач, помимо прочего, приобрел опыт получения обратной тактильной связи, когда его руки дотрагиваются до органов пациента. Таково мнение ряда специалистов и, в частности, руководителя летней школы Вацлава Лишки. Поэтому с основной частью этих летних курсов экспериментальной медицины в Плзене, не имеющей аналогов в мире, является приобретение столь драгоценного опыта и вообще освоение техники хирургических вмешательств. Школа проводится в рамках сотрудничества Центра биомедицины и клиники хирургии медицинского факультета Карлова университета в Плзене, как и Плзенской факультетской больницы.
Но я предполагаю, что все-таки будущие медики оперируют не людей, а животных, как я понимаю. А что касается вопросов этики таких экспериментальных хирургических процессов с использованием животных, как здесь к этому подходят?
Ну, к первому вопросу, Катя, да, они будут оперировать поросят. И, во-первых, конечно, в силе остается применение наркоза при проведении хирургических вмешательств. А во-вторых, в ходе остальных мастер-классов вместо животных в качестве модельного биологического объекта используются клеточные культуры, то есть клетки или, например, бактерии. Об этом мы говорили с доцентом, руководителем этой летней школы Вацлавом Лишкой.
Так мы, самозрейме, сме рди, что можем набиднуть ту працу на...
Мы гордимся тем, что можем предоставить студентам возможность провести операции на живом животном, в данном случае на поросятах, в ходе которых они обучаются максимальному числу операционных приемов и приемам обращения с испытуемыми животными. Курсы поистине уникальны, так как кроме Пользеня больше нигде в мире, ни в самой Чехии, летняя школа такого рода не организуется. При этом заявок на участие приходит в разы больше, чем мы можем принять. Одновременно с операциями на живом организме мы стремимся посвятить должное внимание биоинформатике, статистике, биомеханике, то есть альтернативным методам, которые способны частично заменить и оптимизировать использование животных в экспериментах и получить необходимые данные.
Выбирать из такого большого числа заявок организаторам курсов было совсем непросто. Один из критериев – студент должен быть не младше 3-го курса. Обучение проводится на английском языке.
У нас прямо в стропе 32 участников, а мне даже мама 32 студентов.
Максимальное число участников летней школы – 32 человека. И в нынешнем году к нам приехало 32 будущих медика. В целом, за 6 лет у нас в рамках курсов смогли попрактиковаться свыше 120 человек. В первые годы число участников было ниже.
Пройдет нашей школой нечто через 120 студентов.
Рассказал русской редакции «Радио Прага» доцент и руководитель этой программы Вацлав Лишка.
Раньше мне казалось, что студенты-медики могут примерить на себя роль оперирующего хирурга еще во время учебы. Оказывается, это не так.
Я тоже так поначалу думала, но оказывается, что студенты в лучшем случае имеют возможность ассистировать на операциях, проводимых опытными хирургами, однако активным обучением во многих случаях такую практику назвать трудно. Будущие эскулапы чаще всего присутствуют в операционном зале, лишь наблюдая за ходом операции, без возможности подключиться непосредственно к процессу. И, как показывает практика, репетировать роль хирурга молодые медики могут минимум через 3, а не редко даже через 5 и больше лет после завершения своего образования.
Ну, вероятно, это имеет смысл, потому что вряд ли пациенту хочется стать таким подопытным кроликом. А из каких стран студенты и медики приехали в Пльзень?
Знаний и опыта в летней школе набираются в этом году учащиеся университетов Испании, Италии, Кипра, Бельгии, Франции, Турции, а потом еще я слышала о Саудовской Аравии, Польше, Нидерландах, Австралии, Великобритании, США и Болгарии. Скорее всего, я никого не забыла. Есть среди них также 5 чехов, которые не хотят упустить такой уникальной возможности на своей родине.
А что включает программа такого летнего курса, и что вообще можно успеть за такой относительно небольшой период времени в городе, который, кстати, известен прежде всего, конечно, как центр пивоварения?
Ну, Катя, намек я поняла, но мы еще к нему вернемся. Программа довольно интенсивная. Если говорить о времени, проведенном непосредственно в операционной, на мастер-классах, лекциях, на это каждому участнику курсов выделено 30 часов. Кроме самой хирургии, в рамках подготовки студентов к переходу к самостоятельной работе, которая, как мы говорили, осуществится только через несколько лет, обучение затрагивает и смежные области, а не анестезию, радиологию, гистологию, новые методы, которые используются сегодня в медицине. А что касается, это уже отвечая на тот первый вопрос, родины легендарного бренда «Пилзнер», то, конечно, для студентов-медиков уже организовали экскурсию на пльзенский пивоваренный завод. Они оказались в восторге от этого. Вообще, конечно, им удается выкроить время и для других познавательных мероприятий, содержательного отдыха, экскурсий на воде и тому подобного.
Но надеюсь, что их рука со скальпелем не будет дрожать при этом.
Не будет.
Я певно верю, что будем эту концепцию
сохранить. Я верю в то, что нам в будущем удастся сохранить концепцию школы экспериментальной хирургии. Мы ежегодно стремимся привнести что-то новое в процесс обучения по мере продвижения по всем фронтам медицины. Это подталкивает нас и, например, к расширению списка лекций.
Структуру обогатить о новые познатки и евентуально новые преднашки.
Рассказал русской редакции «Радио Прага» руководитель этой очень интересной и полезной программы. Торжественное завершение летней школы состоится в пятницу, 12 июля, в муниципалитете Пльзеня, торжественной церемонией вручения специального сертификата об успешном завершении курсов. Это, конечно, один из самых первых сертификатов в профессиональной жизни будущих медиков.
Многие годы Вера Соснарова дает интервью, рассказывая об ужасах, которые пережила в СССР как заключенная ГУЛАГа. О ее трагической судьбе написаны десятки статей. Сегодня 88-летняя пенсионерка считается самой известной из ныне живущих чехов, прошедших сталинскими лагерями. Историк Института изучения тоталитарных режимов доказал, на самом деле зэчкой эта женщина никогда не была.
Тема дня.
Из воспоминаний Веры Соснаровой, записанных для проекта «Национальная память». Один раз мы пришли с работ в лесу, и комендант сказал: «Сейчас вы должны идти в барак, никому не выходить». Мы не понимали, что происходит. На территории был амбар, в который загнали множество людей. Его облили горючим и подожгли. Живых людей там сжигали заживо. Свидетельства Соснаровой слишком легко принимались в Чехии на веру, считает историк Адам Градилок.
Слова пани Соснарова сон велице пусобива, а пусоби...
Рассказы пани Соснаровой производят сильное воздействие, и под впечатлением ее слов чешское общество находится уже много лет. Однако действительность иная, чем она рассказывает. Это подтверждают не только документы, которые мне удалось обнаружить, но и ее свидетельства, которые не соответствуют тому, что нам известно из книг и воспоминаний других людей.
Специалист по истории советских репрессий не отрицает, что годы пребывания Веры Соснаровой в Советском Союзе, куда она попала в 45-м году в возрасте 15 лет, были крайне тяжелыми. Однако она никогда не была осуждена, не провела 20 лет в ГУЛАГе, а работала как обычное гражданское лицо.
С 2008 года в Институте изучения тоталитарных режимов мы занимаемся темой репрессированных чехословаков, оказавшихся в советских исправительно-трудовых лагерях. Мы записали десятки воспоминаний, истории жизни, издали целый ряд книг, но ни в одном из наших материалов не фигурирует пани Соснарова из-за противоречивости ее свидетельств, и уже с 2008 года было очевидно, что она не находилась в ГУЛАГе.
Комментирует ситуацию Адам Градилок в интервью чешскому радио. О себе Соснарова говорит, что родилась в 1931 году в Брно, а ее матерью была эмигрантка из СССР по имени Любовь. Когда в 1945-м Брно освободила Красная Армия, мать оказалась в списках советских органов как гражданка страны, и вся семья была выслана в Сибирь. Вера сообщает, что во время транспортировки ее саму и ее сестру неоднократно насиловали. Мать умерла спустя 3 месяца после переезда в Россию. Якобы 8 лет Вера провела в исправительно-трудовых лагерях и 12 на рудниках, фабриках и рыбоперерабатывающих судах. За эти годы ее неоднократно били и насиловали. Заключенные переживали ужасные страдания, но их не сжигали сотнями в амбарах, не травили ядом, не расстреливали за невыполнение нормы, и они не подвергались сексуальному насилию в таких масштабах, как это описывает Соснарова, указывает чешский историк. Обвинение в обмане сама Вера Соснарова категорически отрицает.
Это неправда!
Это неправда. Мы работали в колхозах на лесозаготовках. Он все время говорит, что это не был ГУЛАГ, а просто работа. Но лагерь, где вас сторожат днем и ночью, что это по-вашему? Это был лагерь, где, да, мы работали, но свободными мы не были.
В Чехословакию Вера Соснарова вернулась в 64-м, когда ей удалось через председателя местного колхоза послать весточку в Знойма. Советский колхоз сотрудничал с чехословацким сельхозкооперативом. Отсутствие справок об освобождении, каких-либо других документов, подтверждающих пребывание в ГУЛАГе, Соснарова объясняет тем, что перед отъездом из СССР их с сестрой заставили подписать обязательства о неразглашении и отобрали все бумаги.
Перед отъездом русские дали нам фальшивые бумаги, и начальник перед отъездом сказал, это фальшивые документы, но в Чехии в этом ничего не понимают, и их вам будет достаточно. Главное, что там не написано ГУЛАГ. Нам было не до бумаг, речь шла о том, чтобы просто выжить, только бы выбраться оттуда.
Якобы потому, что она была запугана, 30 лет Вера никому не рассказывала, что побывала в ГУЛАГе, и открыла тайну только после бархатной революции. Адам Градилок напоминает, что свидетельство Соснаровой не вызвало доверия и у чешских государственных органов.
В 2002
году к тому же выводу пришло Управление социального обеспечения, которое не выплатило пане Соснаровой компенсацию, которую она хотела получить. Сумма составляла почти 3 миллиона крон.
Действительно, о своем пребывании в ГУЛАГе Вера Соснарова начала рассказывать только в 2002 году, когда парламент Чехии принял закон о выплате компенсации репрессированным, находившимся в сталинских лагерях. За каждый месяц заключения эти люди могли получить по 12 тысяч крон. Однако факт отказа в выплате компенсации Вера Соснарова объясняет не отсутствием достоверных документов, а этическими причинами.
Почему чешские власти должны мне выплачивать компенсацию? Ведь это не чехи нас выслали. Нас забрали русские, и платить нам должны русские, а не наше правительство. Мы должны благодарить наше правительство, что нас приняли, а компенсацию нам должны дать русские. Но прошло уже 60 лет, и я уже ничего не хочу, хочу только спокойно, даже свою жизнь.
Впрочем, финансовую помощь от различных фондов и благотворителей Соснарова все же получала. Согласно четырем официальным документам советских времен, полученным историком из российских архивов, Вера Соснарова работала на общих основаниях на нескольких предприятиях. Сначала на металлургическом комбинате, а с 1947 по 1964 год числилась сотрудницей Нижнетагильского котельно-радиаторного завода. Также обнаружились документы, подтверждающие ее обучение в школе. Ни приговор, ни карточка заключенного, ни справка об освобождении, которая выдавалась всем заключенным, найдены не были. Обстоятельства отъезда семьи в СССР в 1945 году Адам Граделок связывает с тем, что мать Веры опасалась преследований, поскольку в годы войны донесла на соседку в гестапо. Это Соснарова тоже категорически отрицает. В 2018 году Вера Соснарова была награждена медалью Гетмана Южно-Моравского края. Депутаты выдвинули ее кандидатуру на получение медали за мужество. Историк Адам Грозилок считает, что, несмотря на всю тяжесть судьбы этой женщины, подобный обман оскорбляет память тех, кто действительно прошел ГУЛАГ. Точка в истории Веры Соснаровой и отношении к ней пока не поставлена. На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага. Архив наших передач и всю сегодняшнюю программу вы найдете на сайте radio.cz, если нажмете на значок, обозначающий русский язык. Свои отзывы и комментарии вы можете посылать классическим образом по почте по адресу радио Прага, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или, если вам удобнее, по электронной почте russki@radio.cz. Обязательно читайте и комментируйте нашу страницу в Фейсбуке. И подписывайтесь на новостную рассылку «Радио Прага». Тогда в вашем почтовом ящике каждый день будут самые свежие новости из Чехии. В студии с вами прощается Катерина Айспурвит.